2. Он пробыл в доме всего час, а потом в дверь позвонили. Конечно, он понимает, почему Тувессон предпочла обратиться к нему. И сделать этого все равно, что совершить должностное преступление. А вдруг он помнит что-то, что сможет ускорить расследование и в конечном итоге спасет несколько жизней. Но у Фабиана почти не осталось воспоминаний о средней школе и, честно говоря, не было ни малейшего желания воскрешать в памяти то время. «Вон та белая корола», — сказала Тувессон, и Фабиан перешел за ней на другую сторону улицы. Она предложила отвезти его до места преступления и потом обратно домой, чтобы Соня могла спокойно разгрузить вещи из их машины.
«Знаешь, я действительно ценю, что ты нашел время поехать со мной, хотя ты и в отпуске».
«Мой отпуск еще даже не начинался».
«Обещаю, это займет не больше пары часов». Тувессон вставила ключ в замок и повернула его. «Машина запирается на центральный замок, но дверь заедает, так что потяни немного».
Фабиан распахнул дверь и увидел пассажирское сиденье, заваленное бумажными стаканчиками из-под кофе, начатыми пачками Мальборо, ключами, остатками еды, использованными бумажными полотенцами и пачкой тампонов.
«Извини, подожди, я только...»
Она сбросила все на пол, кроме ключей и сигарет. Фабиан сел, и Тувессон завела машину и выехала.
«Можно я сделаю затяжку?»
Не успел Фабиан ответить, как она закурила и опустила стекло.
«Ну, вообще-то я бросаю. Знаю, так всегда говорят. И вместо того, чтобы болтать и обещать, надо делать. Но я и сделаю. Только не сейчас».
Она глубоко затянулась, одновременно сворачивая на улицу Тогагаттен. «Ничего страшного», — ответил Фабиан, взглянув на фотографию своего класса и перечеркнутое лицо Йоргена. Почему он с таким трудом вспомнил, кто такой Йорген Польсон? Уж если кого и помнить, так именно Йоргена. Он никогда его не любил, и, может быть, этим все и объяснялось. Он просто-напросто вытеснил его из памяти. «Где его нашли?»
«В школе, в районе Фредриксдаль. Насколько я понимаю, он работал там учителем труда».
«К тому же он учился в этой школе в старших классах».
«Да, не все добираются аж до самого Стокгольма. Кстати, что ты о нем знаешь?»
«Более или менее ничего. Мы никогда не общались». Фабиан вспомнил шерстяные свитера Лайл Скотт и Лакост, и как в класс вкатили телевизор и прервали урок, когда Стенмарк должен был броситься со склона.
Выдающийся шведский горнолыжник.
«Если уж совсем честно, мне Йорген никогда не нравился».
«Да? А почему?»
«Он был самым крутым в классе, и с ним было тяжело. Ну, ты знаешь, он делал, что взбредет в голову».
«У нас тоже был такой. Он мешал на всех уроках, отнимал у остальных поднос с едой и так далее. И никто не смел ему перечить, даже учителя».
Тувессон втянула остатки никотина из сигареты и выкинула окурок в окно.
«Это было в те времена, когда такое поведение не считалось диагнозом».
«Ну, к тому же он слушал только Кис и Суит».
«А что в них плохого?»
«Ничего, наоборот. Но я понял это только несколько лет назад». Фабиан вышел из машины и посмотрел на школу. Двухэтажное здание из красного кирпича находилось за пустынным школьным двором. Из асфальта торчали два баскетбольных щита с рваными сетками, напоминая о том, что это вообще-то детская площадка. Он прошелся глазами по длинному ряду узких окон, похожих на тюремные. Теперь он с трудом представлял, как мог продержаться в этом здании 3 года, окончательно не сломавшись. «Кто его нашел?»
«Сначала позвонила его жена и заявила о пропаже, но тогда мы мало что могли сделать».
«А когда она позвонила?»
«В прошлую среду. За день до этого он поехал в Германию за пивом для праздника середины лета и должен был вернуться в тот же день вечером».
«Покупать пиво в Германии? Это по-прежнему выгодно?»
«Если покупать много. 40 крон за упаковку. К тому же тебе возвращают деньги за билет на паром, если пробудешь там не больше 3 часов».
Проделать весь путь до Германии только для того, чтобы доверху забить машину пивом. Чем больше Фабиан об этом думал, тем больше узнавал Йоргена, которого теперь начал вспоминать. Йоргена и, возможно, Гленна.
Но он ведь так и не доехал до Германии, так ведь?
Нет, он там был. Мы сверились с Эрисунским мостом. Он вернулся, как и собирался, во вторник вечером. Но потом все следы теряются. Только вчера мы несколько продвинулись, когда стекольная фирма потребовала эвакуировать машину, которая не давала проехать их автовышке.
«Его машину?» Тувисон кивнул. Они завернули за угол и оказались на задней стороне здания. В 20 метрах от них, рядом с автовышкой, была припаркована «Шева-пикап». Прилегающий участок уже оцепили, и его охраняло двое полицейских в форме. К ним подошел мужчина средних лет с редкими волосами, одетый в голубой одноразовый комбинезон. Очки были сдвинуты на кончик носа.
«Это Ингвар Муландер, наш криминалист, а это Фабиан Риск, который на самом деле в отпуске и приступит к работе только в августе», — сказал Тувессон.
«Вот как. Отпуском больше, отпуском меньше. Какое это имеет значение, когда у нас такое расследование? Ну что скажешь?»
Муландер сдвинул очки на самый кончик носа и оглядел Фабиана, одновременно подавая ему руку.
«Ну, по крайней мере, мне немного любопытно», — улыбнулся Фабиан и пожал мужчине руку.
«Совершенно верно. Ты не разочаруешься, обещаю».
«Ингвар, он только глянет одним глазком».
Муландер посмотрел на нее так, что Фабиан, хоть и невольно, почувствовал, как в нем просыпается интерес. Муландер провел их в здание школы и выдал им комбинезоны.
«Пожалуйста, проходите».
Фабиан оказался в школе первый раз за почти 30 лет. Все было точно так, как он запомнил. Красные кирпичные стены в коридорах и звукопоглощающие плиты на потолке, напоминающие спрессованный мусор. Здесь, в самом дальнем коридоре, находился кабинет труда. Этим предметом он совершенно не интересовался, пока не понял, что можно самому делать скейтборды. В конце четверти он нагрел, согнул и выпилил столько оргалитовых плит, что сумел продать их и скопить на пару настоящих Tracker Trucks.
«Добро пожаловать на место убийства, которое с легкостью попадет в десятку самых страшных из всех, что мне доводилось видеть».
Муландер открыл Фабиану и Тувессон дверь.
«К счастью, преступник включил кондиционер на самую низкую температуру. Иначе бы это место вошло в пятерку, ведь тело пролежало здесь больше недели».
В кабинете труда было по-настоящему холодно. Фабиану показалось, что он попал в холодильник, хотя градусник показывал 12-13 градусов выше нуля. В помещении работало еще три человека в комбинезонах. Они делали снимки, осматривали и собирали технические доказательства. К хорошо знакомому запаху дерева и древесной стружки примешивалась спертая сладковатая вонь. Фабиан подошел к телу Йоргена Польсона, неподвижно лежавшему в большой луже высохшей крови прямо рядом с дверью. Защелкой дверная ручка запачкана кровью. На большом натренированном теле потертые просторные джинсы и белая окровавленная майка. Фабиан не помнил, чтобы Йорген был таким большим. Сильный и наглый, но небольшой. Теперь, наверное, он был силен как бык, и все же преступнику удалось отпилить ему кисти обеих рук в татуировках. Глядя на окровавленные культи, Фабиан с трудом представлял, какую чудовищную боль испытывал Йорген. И почему именно кисти рук?
«Как видите, судя по кровавым следам на полу, жертва добралась от столярного станка вон там, до двери, в которую вы вошли», — стал объяснять Муландер. «Дверь была не заперта, но он не знал, что с другой стороны ее забаррикадировали партами, стульями и столами. Тогда он дополз до другой двери и попытался выбраться через нее. Но легко ли повернуть защелку, если у тебя нет рук?»
Фабиан осмотрел окровавленную защелку.
«А вы успели обследовать замок?» — спросила Тувессон.
«Заклеен суперклеем. И вот результат».
Муландер взял медицинские щипцы и приподнял верхнюю губу Йоргена. Передние зубы были полностью стерты.
«Значит, он попытался повернуть защелку ртом?» — спросила Тувессон.
Муландер кивнул.
«Инстинкт самосохранения. Сам бы я наверняка умер, сохранив зубы».
«Я не понимаю. Ведь он же оказывал сопротивление?» — задала вопрос Тувессон.
«Хороший вопрос. Может быть, оказывал, а может быть, его накачали наркотиками. Кто знает. Посмотрим, что выяснит коса».
«А сколько времени это продолжалось?»
«Часа 3-4».
Муландер подвел их к другому столярному станку, тоже запачканному кровью.
«Вот этим зажимом убийца закрепил ему руки, а этой ножовкой распилил запястье».
Он показал медицинскими щипцами наброшенную на пол окровавленную пилу.
«Кстати, а вы не проверили стекольную фирму, которая позвонила и потребовала эвакуировать машину?» — спросил Фабиан.
Тувессон посмотрел на него.
«Что? Ты хочешь сказать, что они могут быть причастны?»
«Если хотите знать мое мнение, тот, кто это сделал, ничего не пускает на самотек».
Тувессон и Муландер переглянулись и кивнули.
«У меня есть их номер».
Тувессон достала свой мобильный, набрала номер и включила телефон на громкую связь. Раздались гудки, которые сменились сообщением «неправильно набран номер».
«Похоже, ты прав. Нам надо проверить, кто нанял автовышку, а ты, Ингвар, потом пойдешь по этому следу».
Муландер кивнул.
«Что насчет кистей рук?» — продолжила Тувессон.
«Мы их по-прежнему ищем».
Тувессон кивнула и повернулась к Фабиану.
«Ну что, что скажешь? Ничего на ум не приходит?»
Фабиан обвел взглядом столярный станок, окровавленную ножовку, следы крови на полу и тело с отпиленными кистями рук. Встретившись глазами с Тувессоном и Ландером, покачал головой.
«К сожалению, нет».
«Совсем нет? Ни малейшего представления о том, может ли это быть кто-то из одноклассников, и почему жертвой оказался именно Йорген Польсон?»
Фабиан покачал головой.
«Ну ладно, во всяком случае, мы попытались».
Тувессон направилась к выходу.
«Ну, а если тебе что-нибудь придет в голову, что угодно, обещай позвонить мне или зайти в полицию, окей?»
Фабиан кивнул и вышел вслед за ней из кабинета труда. Его не отпускал вопрос, который так и не даст ему покоя, пока он не найдет на него ответ. «Почему именно кисти рук?»
«18 августа. Пишу в тебе в первый раз, хотя мама подарила мне тебя еще на позапрошлое Рождество. Она сказала, что всегда хорошо записать, чтобы не забыть, и вот я пишу. Вчера я убрал свою комнату и набил мусором целый черный мешок. Мама очень обрадовалась, а я нашел дроида C-3PO, который потерялся больше года назад. Сегодня все вернулись в школу, все, кроме Хампуса. Все радовались новой классной комнате и новым книгам. Только не я, потому что теперь моя очередь, и все началось уже на математике. Они смотрели на меня, хотя я ничего не сделал. Я только пытался вести себя, как обычно, будто ничего не замечаю. Но они просто продолжали пялиться, я знаю, что это значит. Все знают. Я знал, что так и будет. Знал это все время». Когда Хампус сказал, что переезжает, я сразу же понял. Хотя надеялся, что ошибаюсь, но не ошибся. Все лето я только и думал об этом. На английском я сел за самую первую парту, чтобы не видеть, как они пялятся. Хотя знал, что они делают это все время, да еще бросают бумажки. Но я делал вид, что ничего не замечаю. И ни разу не обернулся. Ни единого раза. Еспер прочел одну из бумажек. Там было написано, что я урод и плохо пахну. Обычно я всегда очень тщательно моюсь, а последний год вообще пользуюсь дезодорантом, чтобы не пахло потом. Но мама сказала, что у всех пахнет. Попытался проверить, а вдруг от меня пахнет. Вроде нет, но я знаю, что я урод. Урод уродом. Постскриптум. Завтра Лабану исполняется год. Куплю ему специальное колесо, новую бутылку для питья и новые опилки.